христианство призывает к борьбе все-таки с самим собой. Это самое трудное дело. С чем угодно, но только не с самим собой. Христианство утверждает вечность человеческой личности, будущую ее вечность утверждает. Следовательно, тем самым оно утверждает, что каждому человеку придется дать ответ, то есть нести ответственность перед своей совестью и перед Богом за все то, что он сделает здесь. Сейчас пока все закрыто. Ни Бога, ни дьявола, ни рая, ни ада. Свободная личность. Что хочу, то и творю. И вдруг утверждение. Оказывается, все наши деяния, внешнего ли характера, или которые внутри себя мы осуществляем в области мысли, желаний, чувств, оказывается, все это никуда не исчезает. Все это остается. За все это человек должен будет дать ответ. Как и что – это вопрос другой. Но, по крайней мере, одна мысль совершенно очевидна. Или страданиями, или радостью. Но человек, да, за всю свою жизнь, за всю свою жизнь ответит. Неважно как, неважно перед кем, неважно что. То, что называется такими общими понятиями, как рай или ад, которые есть внутри человека. Так вот, страх перед ответственностью, которую придется нести, является одним из сильнейших стимулов, заставляющих человека отрицать бытие Бога, отрицать бытие вечной жизни. Как говорят, как страус прячет свою голову в песок от надвигающейся опасности, точно та же самая картина, психологическая картина обнаруживается и здесь, когда мы говорим о бытии Бога. Лейбниц молодец. Точно подметил, увидел, указал и отметил самый корень этого антихристианского процесса, который шел в Европе. Так вот, друзья мои, я в прошлый раз вам постарался дать общую картину тех, я бы сказал, атеистических гипотез, которые возникли на европейской арене, и задача которых состояла в том, чтобы дискредитировать христианство. При этом основной центр направлен на саму личность Иисуса Христа. Я уже говорил вам, помните, что нет Христа, христианство рассыпается. Нет Будды – ничего, это не важно. Даже нет Мухаммеда – это не важно. Все учение остается. Нет Христа – все, христианства нет. Потому что суть христианства в той жертве, которую он совершил. Об этом мы с вами будем говорить, в чем дело и почему, но факт именно вот такой. Я не помню, говорил ли я вам или нет, но о том, что сам метод мифологической, в частности, школы, мифологической школы, то есть метод, с помощью которого пытались доказать, что Иисуса Христа как исторической личности не было, да, он очень, я бы сказал, остроумно и неоднократно был осмеян в истории. Вот я вам приведу, в прошлый раз я не приводил, конечно же, например, размышление, собственно, небольшую совсем абзац англиканского епископа Уэтли, который вот что писал относительно понимания Христа как солнечного мифа. Так вот, епископ Уэтли блестящим и неопровержимым образом показал все черты солнечного бога в знаменитом мифическом герое, называющемся Наполеоном I. Как он поднимается в своей славе с востока, египетская экспедиция, как окруженный своими 12 маршалами, знаки зодиака, он озаряет весь мир блеском своих подвигов, как затем он побеждается враждебную силу русской стужи, зимнее солнце, и как, наконец, исчезает в волнах океана на западном горизонте, заходящее солнце. То есть, применив тот же самый метод, многие, здесь очень интересные авторы, вот епископ Уэтли, некто Перец, то же самое пишут о Наполеоне, блестяще доказывают, что их никогда не существовало. Два немецких автора, пользуясь мифологическим методом, написали сатирические статьи с доказательствами о том, что Лютер и Бисмарк никогда не существовали. Это просто мифы и больше ничего. Очень хорошо показали. Ну, хорошо. Сам метод мифологической школы – это циркулис вициозус. То есть это круг, в котором то, что нужно доказать, уже принимается за известную истину. И поэтому получается вращающаяся чепуха. Некоторые меня просили, что хотя бы немножко, но отметить хотя бы главные черты или главные, что ли, мысли исторических свидетельств об Иисусе Христе. Ну, пожалуйста, я постараюсь сделать кратко, хотя понимаю, что вы могли бы это совершенно спокойно прочитать, но студентам вечно не хватает времени прочитать. Да. Ну, что делать уж. Кратенько я вам приведу эти исторические свидетельства о Иисусе Христе. Помните, я сказал, что уже 8 авторов Нового Завета, независимо друг от друга, говорят о нем. Масса их учеников, мужей апостольских и прочее, говорят на основании свидетельств тех, с кем они общались. Но, кроме этого, оказывается, есть целый ряд свидетельств совсем не христиан. Более того, людей, которые относились к христианству с презрением, даже с враждебностью. Ну и поскольку вот пожелали, что хотя бы по нескольку слов сказать о каждом из этих свидетельств, я сегодня это постараюсь сделать. Первое по времени, наиболее древнее свидетельство, нехристианское, из нехристианских сообщений, это свидетельство некоего Мары Бар-Серапиона, сирийского философа. Это конец первого, начало второго века. Этот сирийский философ Мара Бар-Серапион пишет своему сыну некое письмо, которое я сейчас вам зачитаю, суть дела, в котором мы находим очень интересные сообщения. Правда, письма этого первого или начала второго века нет, хранится оно в копии 6-7 века в Британском музее. Но подлинность письма никогда ни у кого не вызывала сомнений. Вот часть этого письма. Оно небольшое, поэтому зачитаю вам. «Скажи нам, мудрейший из людей, на какое обладание может положиться человек? И по какую пользу получили афиняне от того, что они убили Сократа? Ведь возмездием им за это был голод и чума. Или самосцы, что сожгли Пифагора? Ведь вся страна их в один миг была занесена песком. Или иудеи от казни своего мудрого царя? Ведь с этого времени у них было отнято царство. Ибо Бог справедливо воздал за этих трех мудрецов. Афиняне умерли от голода, самосцы были затоплены морем, иудеи сокрушены и изгнаны из своего царства, живут повсюду в рассеянии». Видите, Серапион не называет по имени, но сомнений нет, о ком он говорит. Совершенно очевидно. Это вот первое такое историческое нехристианское свидетельство. Очень интересное мы находим сообщение у известного римского государственного деятеля эпохи Траяна. Это начало, самое начало II века, Плиния младшего. Он проводил расследование по делу христиан. Он был правителем Вифинии. И результаты своих судебных расследований он сообщает императору. Это где-то около 110 года. Кстати, обращение к императору. Представьте себе, как вот нужно писать к императору. Попробуйте вы даже епископу архиерею написать. Его преосвященству, преосвященнейшему такого-то, а то еще высокопреосвященнее. В общем, полстраницы титул. И потом одна строчка вашего прошения. Так, посмотрите, как писали римляне. Плиний императору Трояну. Точка. Точка. Что же, и так ясно, кто пишет и кому пишет, что еще нужно. Неплохо, правда ли? Как бы нам вернуться к этим простым временам? Так, ну, не буду, письмо длинное. Кто пожелает, найдет это, потому что никаких проблем нет. Все, кстати, эти свидетельства, которые я вот вам буду приводить, все они опубликованы не где-нибудь, а в издательстве Академии наук. Кстати, издано еще в 1950 году, в данном случае это письма Плиния. Письма Плиния. Вот. Поэтому я зачитаю вам только кусочек. Вот что он пишет, в частности. Другие, названные доносчиком, сказали, что они христиане, а затем отказались от этого, сказав, что они были христианами. А затем отпали. Некоторые за 3 года, другие за много лет назад. Некоторые даже за 20. Видите, он пишет где-то в самом начале второго века. Уже за 20 лет как отпали от христианства. Они утверждали, что вся их вина или заблуждение состояли в том, что они обычно по определенным дням собирались до рассвета, воспевали, чередуясь, Христа как Бога и клятвенно обязывались. Смотрите, в чем суть-то христианства, как воспринимали. Клятвенно обязывались не преступление совершать, а воздерживаться от воровства, грабежа, прелюбодеяния, нарушения слова, отказа выдать доверенное. После этого они обыкновенно расходились и приходили опять для принятия пищи, обычной и невинной. Ну, вы помните, как их обвиняли, что они там заколали мальчиков, пили кровь, ели их мясо. Вот что, в чем суть, значит, самое интересное сообщение у Плиния Трояну, что христиане, что в это время, начало второго века, они, чередуясь, воспевали Христа как Бога. То есть верили во Христа как Бога. Вы помните, я говорил о синкретической теории, что, мол, процесс этот шел постепенно, и постепенно Христа из человека сделали Богом. Чего подобного? Пожалуйста, уже. И 20 лет тому назад, как Бога. Новозаветные писатели прямо Христа то же самое говорят о нем, как о Боге, и так далее. Вот это, видите, Христа как Бога. Никаких сомнений нет, констатируют факт веры христиан. То есть Плиний, как видите, сообщает о чем? Во-первых, о широком распространении христианства в Малой Азии. Я не зачитывал, но это... Причем во всех классах общества. Вот что любопытно. Причем многие из них, как видите, отпали от христианства еще за 20 лет до этого. То есть уже в 80-х годах была община. Значит, они приняли гораздо, гораздо раньше. То есть и финская община, она существовала уже фактически очень вскоре после того, как христианство возникло в Палестине. Еще одно свидетельство. Я, видите, иду кратко. Это знаменитого, крупнейшего историка Тацита. Тоже оно относится к началу второго века. Он пишет о пожаре, бывшем во время Нерона, и о том, как Нерон свалил вину на христиан. На самом деле все утверждают единогласно, что он поджег Рим. Чтобы посмотреть, он же был артист, не кто-нибудь считался, посмотреть, как горела Троя. Ну так вот, ему посоветовали свалить вину на христиан. И вот Тацит, что сообщает любопытное. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виновных и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями, представляете, как Тацит смотрит на христиан, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. И дальше начинается самое главное. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат. И дальше говорит, что это суеверие, зловредное суеверие, стало проникать из Иудеи в Рим и повсюду. Важное сообщение. Видите, даже называет точно, в полном соответствии с Евангелиями. Тиберий, прокуратор Понтий Пилат. Светоний, еще один знаменитый римский историк, точно так же, где-то в начале II века, пишет свою очень известную работу, кстати, чрезвычайно интересную. Вообще все эти работы до того интересны, что если будет когда-то время, почитайте хотя бы немного. Пишет работу «Жизнь 12 кесарей» или «Цезарей», как хотите. Вы знаете, что по латыни можно читать и так, и так. Вот. И вот в этом жизнеописании он оставил заметки, которые очень важны для нас. В жизнеописании императора Клавдия он сообщает, что иудеев, постоянно волнуемых Хрестом, он, Клавдий, изгнал из Рима. Император Клавдий правил с 41 по 54 год. Видите, о чем сообщает Светоний? Он, как историк, все собирал, так сказать, скрупулезно эти сведения и пишет, что, оказывается, в 40-х годах, в конце 40-х или в начале 50-х, Клавдий издавал указ. Интересный указ. Иудеев, постоянно волнуемых Хрестом. А мы знаем, какие волнения происходили, когда вот апостол, помните, Деяния апостола читаем, что там начиналось, когда апостол проповедовал, провел Христа. Даже язычники принимают спокойно, а обязательно находятся иудеи, которые возбуждают весь народ, и начинается. И камнями побивают их, и изгоняют, и так далее. Ну, в отношении вот того, что Хрестом, постоянно волнуемым Хрестом, то это, так сказать, некоторые считали, что это не о том идет речь. Но это чепуха. Это просто группа хри, она легко при словесном, так сказать, произнесении могла легко быть. Хри, хре, и до сих пор во французском языке крестьяне называют кретьян, а не критьян. Вот, так что здесь это не имеет никакого значения. Я не привожу вам даже полемику, не хочу приводить по этому вопросу. Она очень несущественна. Вот второе интересное место, которое находим у Светония, это в жизнеописании императора Нерона. Перечисляя положительные с точки зрения Светония деяния Нерона, он пишет, что были, цитирую, «наказаны христиане, приверженцы нового и зловредного суеверия». Видите, как они оценивают? Опять тоже, зловредное суеверие. Другого названия они не могут найти. Опять-таки, это Нерон. Это 60-е годы. И еще у него есть одно сообщение. Светоний пишет, что любил он, император Клавдий, и Феликса, которого поставил начальником когорт и конных отрядов в Иудее. А в книге «Деяний» как раз упоминается об этом Феликсе. То есть, видите, нехристианский историк, для которого христианство – это зловредное суеверие, какие детали, вдруг сообщает, какие детали, которые полностью согласуются с книгами Священного Писания. Любопытные сообщения находим у Иосифа Флавия. Это иудейский историк. От него осталось частное сочинение «Иудейские древности», которое написано около 93-го года. Есть тут две версии этого текста. Две версии. Я вам зачитаю вторую версию. Вторую, как уже не вызывающую никаких сомнений. Вот она как гласит. «В то время был человек мудрый, именуемый Иисусом, жизнь которого была совершенной. Его добродетели нашли общее признание, и многие евреи и язычники стали его учениками. И Пилат, пожалуйста, упоминает имя, Иисус, Пилат, осудил его на крестную смерть, и те, кто стали его учениками, проповедовали его учение. Они утверждали, что он явился им живым через 3 дня после его мученической смерти. Быть может, он и был тем мессией, о котором пророки рассказывали чудеса». Правда, в первой версии, которая, кстати, всюду была известна, это только вот я вам зачитаю арабскую версию X века, а во всех древнейших версиях написано, «Он опять явился им живой в третий день, как пророки Божии предсказывали об этих и многих других относящихся к нему делах». Видите как? Ну, споры тут идут по поводу того, как мог написать Флавий. Утвердительно, что он явился живой, или как ученики рассказывали. Я вам скажу, для нас это не столь важно. Важен сам факт по себе этого свидетельства о Христе как исторической личности, о его казни Понтием Пилатом, о том, что уже пишут о его воскресении, о гонении его учеников, что ученики это проповедуют. То есть полная согласованность с текстами Священного Писания. В отношении же того, что как мог Иосиф Флавий написать о том, что он опять явился живой, утвердительно, разные есть предположения, но мне кажется вот так. Помните, Никодим приходил ночью к Иисусу Христу? Почему? Страха ради иудейского. Приди днем, увидят, и от синагоги отлучат. Очень возможно, что Иосиф Флавий, очень возможно, тоже тайно сочувствовал, а может быть, даже и верил Христу. Говорить об этом никогда не говорил, но написал перед смертью написал. А теперь уже поздно, я уже умер. Вы меня не тронете. Понимаете, очень возможен вот такой вариант, что страх ради иудейский он во время жизни не перешел в христианство, а все-таки в своей истории написал об этом. Но для нас это не столь уже важно. Любопытно, знаете, еще есть, что в иудейских этих древностях Иосифа Флавия сообщается следующее. Первосвященник Анна собрал суд и поставил перед ним брата Иисусова, называемого Христом по имени Иакова, и некоторых других, которых обвиняли в нарушении закона, и приказал побить их камнями. Вот так. То есть то, что мы находим в христианских свидетельствах. Сообщает об Иоанне Крестителе, называет его праведным мужем. И, рассказывая о его казни, Иосиф добавляет, что происшедшая вскоре после этого гибель войска Иродова была, цитирую, «Божиим наказанием Ироду за смерть Иоанна». Видите, даже об Иоанне Крестителе сообщает. Видите, какие вещи любопытные. Должен сказать, что и в Талмуде есть упоминание о Христе. Ну, Талмуд – это громаднейший свод еврейских писаний. Вот у нас в библиотеке стоит 12 вот таких томов огромных. Вот. И там тоже кое-где есть упоминания о Христе. Правда, не всегда невнятные, но достаточно понятные. Эти упоминания проникнуты ненавистью ко Христу. Христос называется еретиком, который свел Израиль с пути истинного. Пусть имя его и память о нем искоренятся. И вообще много вот таких, так сказать, высказываний крайне отрицательного характера, да, находится там, что он делал себя Богом с помощью магии и украденного имени, который произносил только первосвященник раз в году. Он творил чудеса. Сказано, что он был повешен накануне Пасхи, потому что предался чародейству. Сказано даже, что он был царской крови. Главное обвинение в том, что он исказил еврейскую религию и объявил себя мессией. Есть более поздние уже свидетельства, но это уже более поздние. Уже это 2-3 век. У того же Цельса, против которого писал Ориген, у Порфирия. Эти упоминания есть, но они уже более поздние. Это уже конец 2 века, Лукиана Самосадского. Есть даже у Юлиана Отступника. Вот так, друзья мои, это то, что касается исторических свидетельств об Иисусе Христе. Видите, они есть. Значит, они источником своим имеют не только христианские свидетельства, а источником являются подчас враждебные, даже совершенно враждебные по отношению к христианству. То есть историческое существование Иисуса Христа не вызывает никаких сомнений с точки зрения научной критики. Кстати, скажу вам, что, например, о Сократе сохранилось всего 2 свидетеля. Платон и, по-моему, Ксенофан, кажется. Но самое любопытное, что только у 2. Причем их оценки Сократа и свидетельства о нем очень и очень отличаются друг от друга. Очень. Видимо, отношение к нему было разное. Может быть, не все каждый из них знал. Трудно сказать. Но я о чем хочу сказать? О чем? Никогда и ни у кого не возникало сомнений в том, что Сократ был. Хотя всего только 2 свидетельства и очень противоречивых по отношению друг к другу. Кто же сомневается, что Сократа не было? Здорово, правда? О Христе колоссальное количество. И я вам скажу, что вот вы имеете в виду, что это надо вот знать. Потому что не так давно я получаю письмо, в котором одна женщина пишет о своем образовании, образованное, все, и прям просит, да, сказать, вот мне, пожалуйста, подскажите, я не знаю, где и как найти ответ на вопрос о том, мне говорят, что Христа не было, что это миф, что это просто личность, которая не существовала. Представляете, какие вещи? Ну, это, видимо, отголоски недавнего атеистического прошлого. Вот так, друзья мои, это в отношении, значит, данного вопроса. Теперь я бы хотел заняться другим вопросом. Я вам говорил, почему Христос не мог быть как образ, как миф, быть создан в иудейской и языческой среде. Я вам говорил, уже достаточно. Одинаково это образ неприемлем ни для одной страны, ни для другой. Кстати, хочу вам сказать, что еще один очень интересный момент, который, возможно, я не называл, что Евангелие повествует о рождении Иисуса Христа от непорочной девы. Исследователи обратили внимание на то, что все согласны с тем, что так называемый партеногенеза, то есть происхождение от девы, рождение от девы, не могла, эта идея партеногенеза не могла возникнуть на иудейской почве. Там 14 лет, наступление 14 лет, и девочку уже отдавали замуж. Никаких дев не могло быть. Да. Ну, хорошо. Я думаю, что одним из таких важных вопросов, которые стоит нам с вами рассмотреть, это вот какого рода. Это причины сходства некоторых элементов христианства с языческими. На это обращала всегда усиленное внимание отрицательная критика. Всегда. Выискивая даже, где что совпадает. Так вот, я думаю, что этот вопрос стоит рассмотреть. И я сразу вам назову. Есть несколько причин. Вот. Совпадение этих элементов. Причем, скажу вам сразу, эти элементы совсем несущественные, на которые просто можно было бы не обращать внимания. Но поскольку есть критика, то нужно ответить. Первое. Общность для всего человечества. Прооткровение. То есть первое откровение, которое было дано еще первым людям, это было первым людям, от которых произошло все человечество позднее. И оказывается, что вот это праоткровение, оно сказывалось очень долго в истории, несколько трансформировалось, но сказывалось у различных народов. Ну, сейчас мы об этом поговорим. Второй момент – единство человеческого духа. Здесь для нас что важно? Очень важный момент, что наша творческая инициатива человеческая, она проявляет себе более-менее в однородных формах. Поэтому не приходится удивляться, когда мы находим храмы и в одной религии, и в другой, и в третьей, и так далее. Дальше. Наличие определенных идей, я бы сказал, положительных даже идей и установлений в язычестве, то есть в языческой мысли, то есть мысли не иудейской, языческой, в индийской, в греческой, в римской, мы находим сколько интереснейших философов, мыслителей, да, у которых мысли просто подчас замечательные. А какую терминологию они выработали? Тоже очень важно. Так вот, христианское богословие воспользовалось этим. Причем как? Уже само Евангелие от Иоанна начинается с чего? «Эн архи ин о логос». Логос – это то понятие, которое возникло в греческой философии еще за 600 столетий до Христа. Иоанн Богослов берет прямо, с него Евангелие начинает даже. Вот. И, если хотите, последний момент – это влияние уже христианства, в свою очередь, на окружающую среду, на языческие идеи, как в области религии, так и в области философии. Вот эти главные причины. Теперь кратенько о них я вам сейчас постараюсь сказать, чтобы это иметь в виду. Вам нужно иметь это как арсенал некий, как резерв аргумента. Итак, в отношении прооткровения. Я говорю, общность прооткровения. Вы знаете, очень любопытно, что почти во всех народах, а может быть во всех, по крайней мере, историки утверждают, что во всех народах сохраняется воспоминание о каком-то бывшем золотом веке. Это действительно. О золотом веке в истории человечества. Под золотым веком называют это время, когда было всеобщее благоденствие, счастье, ну, изобилие всего. Не было вражды, убийства, войн. Это был действительно золотой век благоденствия. Это сохранилось, оказывается, во всех народах. Вот это факт. И другой факт, что в этих же во всех народах дается одна и та же, указывается одна и та же причина исчезновения этого золотого века. грех. Согрешили люди. По-разному говорят. Обидели богов, там, восстали против богов, возгордились. Какие угодно. Но факт, идея сама. Золотой век был утрачен в силу грехопадения людей. Вы чувствуете, что как это, если хотите, точно ориентирует на те мысли, которые мы находим в первых же строках библейского повествования об Адаме и Еве, находящихся в раю, о их согрешении, об изгнании из рая. Ведь тоже это, если хотите, тоже это язык образный еще. Язык же образный. Вы же понимаете всю образность этого библейского повествования. Ну, как иначе еще назвать? Когда Бог ходит в раю, а Адам спрятался, и Бог спрашивает: «Адам, где ты?» Ну, где же Богу было знать, где Адам, правда? Потом сумел спрятаться от Бога. Ну, это изумительно. Вы понимаете этот язык древний? Он весь это язык какой? Вот такой мифологический язык. Язык. А идея-то всюду одна и та же. Вот это вот называют праоткровением. Оно, оказывается, сохранилось во всех народах и племенах. Вот, например, в комментарии истолкователя брахманизма Шанкары к Брахма-сутрам есть такое место. Передают, что иные из древних находились в общении с богами и пророками, сообразно с их выдающимися заслугами. Даже, видимо, вступали в общение с богами и пророками. Представляете, это сообщает, кстати, профессор нашей Академии Древолюционной Веденский в работе «Религиозное сознание язычества». Или вот другое. Шумерийские и вавилонские мифы повествуют о счастливых первобытных временах, когда люди и божество жили в мире. Это шумеры, представляете? Вавилонине. Благодаря вот расшифровке клинописных этих сообщений нашли вот такие любопытные вещи. Ну, фактов, если кто-то интересуется фактами. Знаете, в 1911 году католик Патер Шмидт выпустил капитальный труд, по-моему, 12-томный, если не ошибаюсь, под названием «Праоткровение как начало откровения Божия», в котором он приводит множество, огромное количество исторических, археологических, филологических, вот, и, главным образом, этнографических данных, данных, свидетельствующих о наличии праоткровения во всех народах, которые вот он изучал. Наш святитель Филарет Московский Дроздов вот что писал. Древние и ветхозаветное человечество жило именно остатками в своей природе эдемского духовного света первобытной райской жизни. Остатками, впрочем, истощавшимися у грешных людей с продолжением времени. Языческие древнейшие творения, например, Илиада и Одиссея Гомеровы, или индийские поэты незапамятных времен поражают нас отнюдь не ребячеством, а каким-то духовным величием древнего патриархального человека. Чем ближе был человек к пребыванию своему в Эдеме, тем обильнее и живее были в нем остатки эдемской жизни, в которой он одушевлялся духом из уст Божиих и первобытного духовного света, в котором так ясно и ощутимо выражались для него во всем творении творческие глаголы. Я просто привел его высказывания, как для нас с вами, ну, наиболее, что ли, авторитетные. Вот. Это то, что касается прооткровения. В отношении второй причины по которой мы можем находить вот эту некую общность, некое подобие. Так. Это вот идея так называемого единства человеческого духа. Кстати, это очень интересная и правильная мысль. Один из исследователей очень хорошо обозначил это. Писал так. «Иний, покрывающий зимой стекла, имеет вид богатой растительности, но под увеличительным стеклом обман исчезает. Нет ни клеточки ткани, ни жизни, одни мертвые кристаллы». Так и здесь тоже. Иногда мы находим некие общие формы религиозной жизни, внешние формы. Да. И вот он хорошо подметил, на этом основании никак нельзя отождествлять сами религии и религиозные истоки. Например, находят очень такие глубокие мысли в Ведах, у Конфуция, в египетских пирамидах, в саркофагах. Находят очень интересные глубокие мысли. И на этом основании часто считают, что вот откуда могло христианство заимствовать. Уж я не говорю о том, ну какая глупость. Кто мог заимствовать? Мы же знаем этих писателей Евангелий. Мы знаем их образовательный уровень. Ну, ладно, можно было бы еще апостола Павла, но у него-то мы как раз ничего не находим. А Евангелие-то кто написал? Соборные послания-то кто писал? Не книжные люди. То есть очень не очень, совсем не невысокой грамотности, образованности люди. И они это знали, да? Что написано в саркофагах, да, в египетских пирамидах, в Ведах, в конфуцианстве. Какой смех! Это просто, ну, просто комично даже слушать это. Вот известный ориенталист, исследователь Востока вообще, Макс Мюллер, английский исследователь, он говорил, что нельзя читать Веданту, не поражаясь удивительным сходством ее с учением Пифагора и Платона. И он делает вывод, но никто не станет говорить о заимствовании названными философами своих идей у Индии, так как более широкое изучение рода человеческого показывает, что возможно и в одной стране, возможно и в другой. Кстати, в области науки это довольно частое явление, когда одни и те же открытия делались почти моментально, почти одновременно в разных местах. Так что идут нескончаемые споры, кто же первый открыл это. Это нескончаемые подчас споры. Кто в Голландии, в Англии, в Германии, в России, теперь и в Америке. Вот так. Идеи, то, знаете, почва уже есть. Общий уровень приблизительно одинаковый. И где он, первый кристалл? В этой чашечке или в другой? А иногда вместе. Вот оно, что такое единство человеческого духа. Оно порождает единые идеи. Единые идеи во всех областях. В области философии, прежде всего, в области науки, совершенно бесспорно. В области архитектуры мы находим сколько схожих форм. И в отношении религиозной жизни это прямо относится. Вот, например, один из исследователей, Ревиль, прям пишет. «Одинаковые начатки, порожденные в очень различных местах и послужившие параллельными исходными пунктами, могут в своих логических последствиях приводить к самым удивительным совпадениям, хотя между соответствующими народностями никогда не существовало никаких сношений. Изучение религии народов, оставшихся чуждыми цивилизации, обнаружила в полном свете эту истину. Какие странные совпадения обрядов и суеверий наблюдаются у таких ничего не знающих друг о друге народностях, как эскимосы, самый север, и готентотах, негры Центральной Африки и древние мексиканцы, полинезийцы и народы Северной Азии. изучение культур показало поразительное совпадение. Друг о друге они никогда ничего не знали. Еще один момент, еще одна причина, по которой мы можем находить некие совпадающие формы. Следующее. Дело в том, что мы говорим «язычество». Еще раз напоминаю, что такое язычество? Вы знаете, откуда возник этот термин? Да, евреи назвали язычниками все народы, нееврейские народы. Все. Все были язычниками. Поскольку откровение было дано только еврейскому народу, так, другим народам в такой форме, в прямой форме, как это было дано евреям через пророков, да, не было, то мы встречаемся с каким фактом? Что у других народов мы находим много неверностей, но в то же время образ Божий, присутствующий в человеке, так, он давал себя знать. Это первое. И второе. Бог все-таки не оставлял и других народов без своего осенения. И там он, если хотите, внушал людям многие и прекрасные идеи. Так вот, язычество, знаешь, то есть это внееврейские народы, да, они, оказывается, тоже имели много замечательных вещей, замечательных идей, прекрасных установлений, моральных норм. Ну что вы, образ Божий говорит и дает себя знать в человеке. Поэтому нельзя думать, что язычество – это значит абсолютная полная тьма. Некоторые даже считали, что в язычестве совершается какой-то положительный религиозный процесс. Вот с этим я трудно согласиться, что положительный. То есть в каком смысле положительный процесс? Мы знаем, что ко временам Христа произошло полное развращение от этого мира, по крайней мере, греко-римской империи. Это действительно был факт. Вот. Но некоторые считают, что был именно положительный какой-то процесс. Процесс, может быть, шел духовный, и, возможно, что именно положительный в этом плане. На основании чего можем мы заключать? На основании того, что проповедь апостолов очень часто принималось с огромным воодушевлением у язычников. Мы это вот по книге «Деяний» мы видим, как часто принималась эта проповедь у язычников, с большим воодушевлением. Принимали прям христианство. Да, апостол затем пишет даже послание к многим из этих общин, которые остались у нас в Новом Завете. Так вот, Господь не переставал язычникам свидетельствовать о себе. По крайней мере, в книге «Деяний» прямо написано, что не переставал он свидетельствовать о себе. А язычника, говорится, искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли его. Апостол Павел пишет, что у них на сердцах написано дело законное с послушествующей им совести. Вот, оказывается. А Иустин философ, он очень много пишет о так называемом логосе сперматикосе. Логос, то есть рассеянный, осеменяющий логос. Логос, то есть разум, идеи. Логос, слово – это разум, идеи. Вот это осеменяющий логос, который действовал, у него много любопытных вещей, он пишет, действовал не только через Сократа среди эллинов, но и среди варварских народов, то есть варварские, то есть не греки. Коль не греки, значит, варвары. Да. Он пишет, у всех есть семена истины. Более того, Иустин философ, подумайте, какие вещи пишет. Христос есть Слово, коему причастен весь род человеческий. Те, которые жили согласно со Словом, Слово с большой буквой, то есть с Логосом, суть христиане, хотя бы они считались за безбожников, таковы между эллинами Сократ, Гераклит и им подобные. Иустин философ писал, «Во всяком народе веруют во Христа и ожидают Его». эллинской философии рассматривалось как пестун во Христа. То есть, так как Ветхий Завет для евреев, так философия для эллинов была детоводителем. Представляете, как интересно? Какие вещи мы находим у древних христианских апологетов, как они смотрят на философию, на христианскую философию. Вот. Недаром поэтому, что это любопытнейший, скажем, факт. Древняя иконография допускала изображение отдельных языческих философов в храмах. Вот обратите внимание, вот вас возят, например, в Московский Кремль. Вот. И там на подножиях иконостасов, например, в Московском, Успенском, Благовещенском соборах, в Афонском, Иверском монастыре, у подножия иконостасов, представляете, удостаиваются чести кто? Орфей, Гомер, Солон, Пифагор, Аристотель, Цицерон, Сенека и другие, иже отчасти пророчествоху о Превышнем Божестве и о Рождестве Христове от Пречистая Богородицы. Очень интересный факт. Видите, как священное предание Церкви относится к так называемой языческой философии? Там, оказывается, уже были светочи. До Христа были христиане. Ожидали Христа, даже не зная Его. И у подножия иконостасов вдруг мы находим изображение языческих писателей и философов. Еще одна причина, по которой можем находим подчас общие некие черты между христианством и нехристианством. Это влияние самого христианства на языческие религии. То есть это же влияние какое? Уже более позднее, когда уже возникло христианство. Например, вы знаете, что в в атеистических книгах мы находим, например, такие вещи, что, посмотрите, Будда тоже рождается от девы, тоже приходит старец типа Симеона, богоприимца, тоже говорит подобные же слова и так далее, что мы находим это в буддийских писаниях. Но, как известно, буддизм возник за 500 лет до христианства. Не доказательство ли это того, что и христианство просто оттуда списало, и под слово Будда подставило слово Христос? Кажется, все, безупречное доказательство. А что на самом деле? Любопытнейшая вещь, я вам скажу. Вот как можно, действительно не зная, попасться на эти вещи? Вы знаете, что, оказывается, существует два канона писаний в буддизме. Так называемый южно-буддийский или палийский и северно-буддийский или санскритский. Два. Палийский и санскритский. Так вот, древний – это палийский, который до нашей эры этот канон. Там ничего подобного, никаких этой истории никакой нет. Упоминания о Будде, так, как рожденном от девы и так далее, встречаются только в санскритской версии. Исследования показали, что эта версия начала появляться в буддийском каноне где-то в середине первого тысячелетия нашей эры. Где-то начиная с 5-го столетия по Рождестве Христове. То есть, видите, христианство, оно уже с самого начала стало проникать туда. По преданию даже апостол Фома проповедовал в Индии. И в Южной Индии сейчас есть же христианство. Так вот, оказывается, Индия, вы знаете, она очень религиозно восприимчивая. Она впитывает в себя все религиозные идеи, какие только вообще есть. Все на свете способно впитать. И вот, в частности, пожалуйста, вот в этом санскритском каноне где-то в 5-м столетии по Рождеству Христову появляется вот эта вот версия. То есть понравилась она, очень интересная. Интересная. И, пожалуйста, перенесли совершенно спокойно к себе. Или второй пример влияния христианства. Знаменитая тоже индуистская Тримурти. Тримурти. Вот это три божества. То же самое в атеистической литературе, видимо, рассчитывая, ну, как и всегда, рассчитывали на невежество. На невежество, да. Считали, что вот откуда возникла христианская идея троичности Бога. Мы с вами будем этим заниматься специально. Специально будем заниматься этим вопросом, я вам скажу об этом. Сейчас только одно скажу, что сама идея Тримурти – то же самое, позднейшее явление в индуистском сознании. И то же самое относится примерно к тому же времени, к середине первого тысячелетия христианской эры. Представляете, какие вещи? Христианской эры. То есть, опять-таки, вот эта идея три ипостасности божества, единого Бога при трех ипостасях, она очень впечатлила, очень впечатлила. Но были, кстати, и другие причины, по которым эта идея нашла себе почву в индуизме. Вы знаете, когда очень много культов, то всегда возникает большая опасность столкновения их. Я помню, там в Индии, когда спрашивал, говорю, у вас, наверное, 1000 богов. На это мне ответили, нет, профессор, ошибаетесь, у нас 1 000 000 богов. Ну, действительно, ошибка серьезная. Не 1000, оказывается, а 1 000 000 богов. Так вот, с каждым культом, с каждой верой ассоциируются свои там связи. Там еще плюс еще кастовые системы. Вы знаете, есть касты, которые не могут абсолютно общаться друг с другом. И до сих пор вот это кастовое деление, оно еще наносит очень большой вред внутренней жизни индийских народов. Так вот, одна из идей, которая возникла, возможно, просто у политиков даже, как-то консолидировать, что ли, народы Индии, найти общую почву, да, погасить антагонизм, который существовал часто между отдельными культами, да, это как раз вот эта идея троичности. Объединить трех главных богов, объединить их, оставив культы, объединить их. Брахма, Вишну, Шива. Сейчас вот два основных направления – вишнуизм и шиваизм. Но попытались чисто рационально, понимаете, в чем дело? Чисто политически, из политических соображений, чисто рационально сказать о том, что это единое божество. Эти три бога. Точнее, что значит единое? Просто три бога, они составляют определенное единство, благодаря которому все существует и живет. Брахма творит, Вишну промышляет о мире, Шива разрушает мир и вновь начинается. Там же исповедуют циклическое существование мира, циклическое, круговое. Вот. И каждое божество заведует своей функцией, но они все в этом смысле неразрывны, потому что одному надо творить, другому надо держать его, чтобы он был. Третьему разрушать, когда приходит время. Да, вот таким образом был создан культ Тримурти как некоего единого трехчленного божества. Правда, говорят, что он не очень все-таки привился. Не очень. И вот, например, сейчас, в настоящее время, культ Брахмы практически исчез полностью. Говорят, может быть, есть в каких-то самых-самых отдаленных деревушках. Вот. А так он уже исчез. Но зато вишнуизм и шиваизм являются такими самыми живыми религиями, которым принадлежит все население, основной процент населения Индии. Вот так. Так что, видите, оказывается, само христианство оказало влияние на окружающие народы. Высказывание одного из языческих жрецов такого рода. И сам Митра, христианин, Сам Митра христианин. Так что, что вы нападаете? То есть была попытка с помощью вот христианских идей, христианского подчас авторитета утвердить жизнеспособность своих собственных религий. Вот так. Это, пожалуй, вот те основные мысли, которые я хотел вам сегодня с вами поделиться. Прошу вас особенно обратить внимание на мысль, которую так четко высказал Энгельс, о том, что христианство возникло, вступило в резкое противоречие со всеми существовавшими до него религиями. Причем эти противоречия носили принципиальный характер. Эти противоречия были не внешними, а внутренними. И дальше, вот, когда мы с вами займемся, то увидим, что, оказывается, действительно, все до единой христианской истины, все принципиально отличаются от всего того, что мы видим до христианской эпохи. Вы знаете, если обратиться к образам, то ситуация приблизительно такова. Я говорю о ситуации какой? О том, во что верили язычники в самом лучшем их веровании и что дало христианство. То можно это представить в таком образе. Девочка играет в куклы. Кукла маленькая, она ничего не понимает, но она играет в куклы. Мальчишке давай именно молоток и гвозди, и топор. Девочка в куклы играет, она не понимает, и нянчит, и возит, и одевает, сама ничего не понимая. Инстинкт говорит, подсознание говорит. И представьте себе, женщина рождает ребенка. Видите, что общего между куклой и ребенком? Есть что-то? Что-то такое есть. Что? Какая-то глубочайшая интуиция. На самом деле там кукла, а здесь ребенок. Подумайте только, каковы реальности. Так вот, язычество в своих идеях, в своих интуициях, оно примерно и было вот такой девочкой. Что-то смутно ощущает, стремится, ищет. Где она истина? Где она? Играет, создает эти куколки, играет в них. Христианство – это вот то истинное рождение, которое, наконец, принесло миру то, что есть, саму реальность. Ну, вот так, друзья мои.